Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. В разговорах о вере часто звучит слово, такое словосочетание, вернее, встреча с Богом. И очень, наверное, легко в этой фразе увидеть просто фигуру речи. А можно увидеть какой-то подлинный человеческий опыт, религиозный опыт, если угодно. И вот что это за опыт, который может скрываться за словами «встреча с Богом», мы сегодня поговорим. Постараемся, во всяком случае, поразмышлять об этом. У нас в гостях иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Добрый вечер, отец Макарий.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Рад буду сегодня с вами побеседовать, о чем вам интересно.
Отец Макарий, мы только что отпраздновали Богоявление, и мы знаем, что в вашей личной судьбе это такой знаковый праздник, потому что вы крестились на Богоявление.
Да, 31 год назад, в 87 году.
Вы в одном из своих интервью говорили, что поскольку выросли в нерелигиозной среде, вы признавали правоту христианства чисто теоретически, но вот этой самой встречи ждать пришлось довольно долго. Как она у вас произошла?
А вот очень хороший ответ на вопрос, очень уместный с вашей стороны, поскольку недавно совсем говорил с одной прихожанкой, да, православная, все, ну, не какие-то тоже, как бывает, кризис, или какое-то недоумение какое-то. И говорит, я хожу в церковь сейчас только потому, что надо. Я ей говорю, а разве это плохо, что вы ходите потому, что надо? И для нее это было неким откровением. Да, говорит, действительно, надо, значит, буду ходить. Да вот это чувство «надо» для меня тогда, я прекрасно его помню, оно было доминирующим. Я понимал, что надо. Вот действительно ситуация такова, что я, ну, как некий новобранец, который, или, как сказать, доброволец, который идет в армию, или, может, не в армию, а какое-то, там, не знаю, общественное дело, там, тушить лесные пожары, или, не знаю, помогать больным. Вот надо. И вот с таким настроением я пришел к священнику, так вот я воспринял его слова огласительные, и таким вот образом погрузился в купель. Вот я делаю то, что надо. И прошло с тех пор 31 год, я не вижу в этом ни малейшей, ни малейшей неправильности. В общем, правильно, совершенно хорошо. Надо, значит, надо. А потом в течение этих 30 лет... Вот мне происходила встреча с Богом, и она сейчас происходит, до сих пор происходит, и помоги мне, Господь, и, в общем, так сказать, все сильнее и сильнее.
А как это так? Ведь встреча с Богом, даже чисто вот грамматически, это некое событие одно, встреча, а вы говорите, что она происходит до сих пор 30 лет уже.
Верно, значит, грамматика здесь, значит, не очень точна, А если с грамматики переключиться на богословие, то мы получим очень важное наблюдение. Бог живет вне времени, бытие Бога не присуще времени, не присуще пространству. Когда он спрашивает, а где вот он там, как Гагарин летал в космос, Бога не видел. Ну, все смеются, конечно. А Богу также не присуще время, как и не присуще пространство. И наша религиозная жизнь, христианская жизнь, это соприкосновение с вечностью. А вечность – это не то, что такое очень длинное. Вот там целую вечность сижу и жду. Да нет. Вечность – это непричастность времени. И когда мы, православные люди, совершаем божественную литургию, и очень хотелось бы, чтобы все это почувствовали, но, конечно, духовенство здесь немножко впереди идет. Но мы должны все это чувствовать. Вот книжка, которая у вас лежит, как раз этому посвящена, «Богослужение».
Называется «Богослужение. Книга для всех, кто приходит в храм». Это одна из самых недавних, свежих книг отца Макария.
Вот там очень существенный сектор этой книжки именно посвящен тому, чтобы люди восприняли это соприкосновение с вечностью. Встречи теряют свою привязку к времени, как мы с людьми встречаемся, поговорили, обсудили, разошлись и оставили, так сказать, до следующего раза. Нет, эта встреча становится некоторой, как это сказать, занимает некоторое место в душе человека. Вот человек живет, У него в душе, в его сердце, как там назовешь, в разуме, в личности, увеличивается, живет как такой сектор небольшой, где находится Господь. Когда люди говорят, у меня Бог в сердце, ну, мы часто, надо так немножко свысока смотрим на это дело, да, они врут, наверное, нет у них Бога в сердце. Но это нехорошо смотреть свысока на такую фразу. Помоги им, Господь, чтобы он там у них был в сердце, реально. Чтобы это было, чтобы это не было фразой, а чтобы это был процесс. Пока мы живем во времени, у нас идет жизнь, это процесс. Чтобы в этом процессе Бог действительно там укреплялся в сердце. Дух Святой, если говорить более богословским языком.
Вот вы говорите, что у вас слово «надо» было превалирующим на первых шагах. Но я знаю много людей вашего поколения, которые тоже выросли в абсолютно безрелигиозной среде и приходили уже молодыми, но взрослыми людьми в церковь. У многих вначале все-таки была очень сильная эмоциональная вспышка. Вот это вот ощущение встречи с Богом по рассказам, как правило, начиналось именно с какого-то эмоционального потрясения. А потом начинался период, когда превалировало слово «надо».
Эмоциональное потрясение, вы совершенно правы. Вообще человеческая личность, она состоит из эмоций, из рассудка и из воли. И, конечно, эмоции, эмоциональный фон очень широк. Мало ли там, что может происходить. Это какая, так сказать, подготовительная фаза. Но она эмоциональная, это вот эмоциональная подготовка. Это не то, что вот раз Господь вышел с картины явления Христа народу, говоря о богоявлении недавнем, что вот взял он там с холста сошел, подошел ко мне, говорит, давай уже все, надо тебе креститься, тоже вещь. Нет. То есть, может, у кого-то так и бывает, не знаю. Сейчас у нас рассказывают о видениях, о звуках, о каких-то там сновидениях иногда или чем-то еще. В моем случае такого не было. В моем случае появилась ясная нравственная такая, нравственно-практическая задача стать христианином. Вот. И я ее исполнял. Понимаете, это все совпало с отъездом за границу. Может быть, вот здесь элемент эмоциональной встряски, которую большинству из нас, слава богу, пережить не пришлось. Это был 1985 год, когда еще была советская власть на полную катушку, когда мы отдавали свои советские паспорта и уходили в эту самую контрольно-пропускной пункт в Шереметьеве, примерно так, как гроб опускают в могилу. Причем непонятно, это меня хоронят, или это я хороню тех, кто остается, или это они меня хоронят. Вот такое было ощущение. И я очень помню так, со стороны помню вот эти вот свои первые месяцы, может быть, первый год или два в Соединенных Штатах, когда в самом деле вот совершенно новая жизнь. Я тогда, живучи в Соединенных Штатах, в начале, в середине 80-х годов, я помнил свою российскую жизнь до того, первые 31 год своей жизни, хуже, чем я помню сейчас. Сейчас память восстанавливает какую-то, ну, сказать, жизненную цепь. Тогда вот было просто такое ощущение, или факт даже, не ощущение, а некий факт, что просто жирным крестом что-то такое зачеркнуто, и началось новое бытие. И вот в этом новом бытии возникла вот такая вот, как сказать, в этом водовороте нового бытия возникла ясная задача, императив, что надо стать христианином. Причем я первоначально, и даже и православие это само было для меня какой-то такой, значит, неизведанной землей. Я даже помню, пришел, это была Пасха 86-го года, когда я пошел в соседнюю римокатолическую церковь. Тоже так, мало ли, думаю, может, они меня примут. И поскольку я знал, что Пасха празднуется ночью, то я туда пошел ночью. И выяснил, увидел там большой висячий замок. Естественно, у них-то зачем им нужно ночью, они все с утра там по своему месту служат. Это для меня был неким... Сейчас я уже понимаю, что это был ответ, так сказать. Ну, предупреждение, чтобы я не ходил по чужим дворам. Но тогда была некоторая просто обида, что я вот шел, пришел и ничего не нашел. Вот так.
Я хочу вернуться, если позволите, к этой истории, вернее, к этой теме про то, что встреча продолжается 30 лет. Если зайти к этому не с вот, богословской стороны, как вы это уже нам сказали, а может быть, с чисто такой Практическое. Можем ли мы говорить, что встреча просто не бывает, бывает и многократная, и каждый раз разная? Вот сегодня я один, завтра другой, через год я открываю что-то такое о Боге, чего до этого не понимал, и как тогда относиться к этому предыдущему опыту? Я что-то не так понимал, я вот это была полувстреча, а сейчас на самом деле встреча.
Вот вы очень правы в вашем замечании. Конечно, многогранность, многообразие существует в плане одной и той же личности. Мы же не говорим о разных людях. У вас будет одна, у вас другая, у меня там третья, у других четвертая. Но и один и тот же человек испытывает очень разные этапы, разные фазы, разные ситуации вот этого вот богообщения, просто своей жизни. Как относиться к тому, что было, что оно было не так, как сейчас? Ну что ж, достаточно просто. Ученик приходит там на урок, не знаю, там рисование, он рисует картинки, маленький ребенок. Ему это нравится, а потом его ведут на урок арифметики. Он начинает там складывать 2 и 3, ему совсем не нравится, ему больше нравится картинки рисовать. И он приходит домой даже в слезах, начинает с родителями это обсуждать, ему говорят: дорогой мой, бывает и так, бывает и эдак, все надо пройти, и картинки рисовать, и палочки складывать. И вот это точная аналогия того, что происходит с человеком. Иногда эта жизнь, это вот достаточно известный факт, жизнь с Богом, это религиозная жизнь, бывает мучительно трудной. Иногда бывает радостной и такой возбужденной, приятной, воодушевляемой и воодушевленной. А иногда сухой, трудной, печальной, полной сомнений. И это нормальный ход человеческой, вот, богообщения, нормальный ход богообщения. Вот книжки, которые я недавно перевел, это, кажется, второй раз я уже перевел, я-то перевел ее первый раз, но уже перевод был сделан, называется она «The Screwtape Letters», по-русски она, я ее назвал «Письма из преисподней», а до этого она была переведена как «Письма Баламута», но переведена была очень неудачно.
«The Clive Staples Lewis».
Совершенно верно, книга Льюиса. Вроде бы в переводе в этом прежнем стояла фамилия переводчицы Натальи Леонидовны Трауберг, но она, Наталья Леонидовна, я знал ее с детства еще, она знала моего отца хорошо, и когда я вернулся из Америки, я с ней говорил незадолго до ее смерти, и она сказала мне, что она эту книжку не переводила, что переводил ее кто-то другой. А книжку-то я знал еще по-английски, естественно, читал вначале, и мне ее отрекомендовали еще тогда мои друзья православные в Америке, как шедевр английской, англоязычной литературы вообще. Не то, что это какой-то православный, там, не знаю, катехизис. И книга замечательная. Еще тогда, вот 30 лет назад, я думал, вот надо бы ее на русский перевести. Потом узнал, что перевод есть, потом узнал, что он неадекватен. И вот последний год примерно я бился, переводил ее на русский. Так вот, там есть замечательное письмо номер 8. Можете его найти у меня на сайте священникотвечает.рф. Весь перевод там помещен. Письмо номер 8. Как раз об этом идет речь. И старший бес инструктирует младшего, говорит: ты, дурак, ничего не понимаешь в этих людишках. У них это все идет в виде маятника. То фаза подъема, то фаза спада. И это ты думаешь, у него сейчас фаза спада, он сейчас уже разуверится, ничего подобного. Так на этой фазе спада как раз он набирает как раз свой главный опыт религиозный.
А у вас были самого фазы спада?
Так ведь, конечно. Конечно, просто глубина или, так сказать, синхронизация этих фаз, она не всегда так очевидна. Не то, что сейчас в сентябре у меня подъем, а в октябре спад. Так они очень даже и замечаешь. Когда-то трудно. Я уже человек не молодой, ведь герой этой книги Льюиса – это юноша. А мне-то, меня крестили, мне было 31, потом сейчас мне уже вообще 63. Вот. И острота этих подъемов и спадов, и глубина их, конечно, с годами очень смазывается. Но, безусловно, поражение. Ощущаю себя по-разному. То вот, скажем, вот сейчас было Рождество, вот сейчас было Рождество. Определенным образом вспоминаешь, от праздника к празднику, вспоминаешь Рождество прошлого года, еще какого-то года, и видишь, они все разные, эти Рождества, эти праздники. Когда-то очень радостные, очень воодушевленные, а когда-то и полунезаметные. И еще это все накладывается, в общем-то говоря, на 16-летний опыт священства. Меня во втором году, в 2002-м, рукоположили в диакона. И в 2003-м священника, а это еще совсем отдельный опыт. У меня, помню, значит, разные люди по-разному. Есть маленькие детки у нас сегодня, вообще-то принято, они помогают прислуживать в алтаре, с алтарниками. Буквально дети младшего школьного возраста уже входят в алтарь, там им дают какие-то задачи простые. А поэтому, если они выбирают священнический путь, то уже, там, не знаю, к 25 годам они свои люди абсолютно в церкви. А у меня было совершенно не так. Я буквально первый раз вошел в алтарь в день своего диаконского рукоположения. И мне все было вновь, все было ново, все было ново и интересно, и так, как это сказать, очень волнующе. И я помню фразу, которую мне сказал диакон, который меня учил вот, диаконскому служению. Он сказал так: «Ты смотри, ты что, молиться, что ли, пришел сюда? Ничего подобного. Ты теперь диакон, диакон по-гречески значит служитель, ты тебе должен служить, а молиться будешь потом, когда там захочешь, а здесь ты служишь». И вот эта фраза, естественно, я запомнил, второй на третий день там было, и прошло много-много лет, пока я начал постепенно учиться молиться, будучи священником, совершая священнослужение, уже будучи священником, уже не диаконом, священником, стоя перед алтарем, перед престолом, совершая божественную службу. Как это непросто, и как это, в общем-то, важно. И как эта молитва, богослужение, каким образом оно становится реальным, не только служением людям, чтобы я, так сказать, нужным образом выполнял нужные требования устава, но и чтобы я при этом лично встречался с Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, сегодня проводит с нами наш светлый вечер.
Скажите, а вот как ваш опыт и ваше восприятие этой встречи подсказывает, нужны ли человеку какие-то проводники? Вы описывали свое общение вот в огласительный период с духовенством, и вам давали литературу, вы читали, вы общались со священниками. А я знаю много рассказов, когда человек на вот этом эмоциональном потрясении, когда он ощутил, что Бог есть, и ощутил себя к нему причастным, приходил в храм, не зная ничего. И его катехизация начиналась уже после. Но редко это бывало так, что вот он просто открыл дверь и вошел в храм. Как правило, в храм его кто-то взял за руку и привел. Вот насколько нужен человеку проводник к Богу?
Ну, разумеется. Вы понимаете, слово «проводник» я, вот, так сказать, слушаю внимательно. Это просто то, что вы говорите, это 100% верно. Речь идет о церкви за главной буквой. Не о храме, не о церкви на углу такого переулка, а о церкви Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Здесь упирается все вот в этот знаменитый принцип, который высказал Спаситель, что главное вообще в жизни – возлюби Господа Бога своего и ближнего своего, как сам себя. Вторая заповедь, равная первой. Бог один в Святой Троице, един по существу троичен в лицах, но Бог создает человечество. Создает одного человека. Казалось бы, смотрите, Бог один. Почему не создать одного человека? Ну, двух, Адама и Ева, там, чтобы они друг друга любили, были рады. Нет, Бог создает человечество в целом и церковь, соответственно, как вот этот вот центральный стержень человечества. И, безусловно, вот те, кто забывают об этом, те, кто делают акцент на том, что Бог у меня в сердце, а все остальное какая-то там периферия, это они, конечно, тяжко заблуждаются и в результате терпят поражение. Мы, поскольку мы христиане, поскольку мы в церкви, христианство нет без церкви. Вот опять книжка эта лежит у вас, откройте, первая глава там так и называется. Это название книги, заглавие книги священномученика Илариона Троицкого.
«Церковь» или «Зачем Богу, зачем Богу служение?» Или «Коротко о многом войду в твой дом».
И следующий подзаголовок.
«Церковь» или «Зачем Богу служение?»
А дальше «Христианство».
«Христианство нет без церкви».
Вот-вот, я вас не обманул. «Христианство нет без церкви». И чем яснее это осознать, и чем конкретнее это реализовать в своей жизни, тем надежнее наш путь.
Вот есть такой афоризм, который нередко звучит вот в этом вопросе. И вот часто вот его митрополит Антоний Сурожский в своих беседах приводит: «Никто никогда бы не стал монахом, если бы не увидел в глазах другого сияние вечной жизни». Ну, это может быть применимо не только к монашеству, а вообще к тому, что часто к вере мы приходим через человека, через встречу с человеком. И здесь возникает вопрос, Как не подменить интерес к этому человеку, уважение к этому человеку, собственно говоря, как не перепутать человека и Христа?
Очень хороший вопрос. Есть вот наш митрополит, правящий архиерей нашей епархии, владыка Иосиф Македонов, это родной племянник известного очень скончавшегося уже 10 лет назад архимандрита Авеля Македонова. Так сказать, вот один из тех, кто пронес тяжесть советского периода на своих плечах. И вот, отец Авель скончался давно, а владыка Иосиф, его племянник, и мы помним его, у нас, он нам рассказывает кое-что о нем, книжка вышла, отец Авель. И вот одно из высказываний отца Авеля Македонова, буквально афоризм, точно по вашим словам, священник должен быть прозрачным для верующего. Очень хорошая, красивая метафора. Вот окно перед нами. Окно – вещь нужная. В окне стоит стекло. Я смотрю в окно, вижу то, что за окном. Если не будет окна, ничего не увижу. Но я должен, я смотрю в окно, но я вижу не стекло, а вижу то, что за окном. А если я вижу стекло, ну, значит, ну, грязное, или вообще никуда не годится. Его надо мыть или менять. Вот точно, точно так же. И благодаря, опять-таки, Господа, священник, который меня крестил и который был нашим настоятелем в течение многих лет в Бостоне, протоиерей Роман Лукьянов, вот, он, наверняка, он не мог знать отца Авеля Македонова, естественно, но христианином он был, православным священником, и православная истина, она универсальна. И говорил, делал буквально то же самое. Он был очень прозрачным. Он... Вот я сейчас священник, иногда кое в каких делах я пытаюсь там ну, что-то решать, как-то что-то говорить людям, советовать, и память об отце Романе меня удерживает, мою, может быть, излишне порывистую личность от того, чтобы там кем-то манипулировать, что-то там, кому-то что-то указывать. Я, ну, расскажу что-то там вот так, так, надо поступить так, а потом говорю, вы знаете, ну, это решайте уже вы сами, то вам надо помолиться, и вы примете решение. Я вот вам сказал, как мне кажется, а дальше уже вы.
Но это вы сейчас рассказываете опыт со стороны священнослужителя, а со стороны прихожанина.
Прихожанина? Если священнослужитель становится в положении, ставит себя в положении рулевого, в положении, там, не знаю, администратора или ефрейтора, или старшего сержанта, ну, это плохой священнослужитель. Священнослужитель оказывает этому прихожанину недобрую службу. Недобрую службу. Священнослужитель, то, что вы говорите, и зависит от того, насколько правильно ведут себя священники.
Но речь может идти не только о священнике.
А, да.
Вот есть, допустим, вузовский преподаватель, который настолько поразил своими лекциями, что вот привел человека к вере. И очень легко вот это увлечение новой информацией именно прилепиться к человеку, а не ко Христу. Что же получается? В какой-то момент, наверное, надо себе сказать, так, минуточку, я, конечно, очень люблю его, уважаю своего преподавателя, но не надо заигрываться, как бы не надо преувеличивать его значение. Как вот здесь эту грань найти?
Надо себе сказать, и тому преподавателю, кем он там был бы, тоже надо держаться, ну, в известном смысле, нейтрально. И этого суноафита, человек, которого ты там помог ему обрести веру или что-то узнать, направить от себя в ту самую Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. А этого часто не происходит. И получается, в самом деле, получается такая как бы неофитская зависимость от человека, почти уже такая какая-то псевдосекточка или даже настоящая секта. Увы, 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 это происходит, мы это видим. Ну, стараемся особо не, так сказать, скандалов не раздувать, но такие неприятности реально происходят. И очень нехорошо, это очень неправо, очень плохо, очень болезненно для обеих сторон. И об этом говорил покойный патриарх Алексей II, и, по-моему, святейший владыка Кирилл тоже время от времени намекал на это. Ну, особенно Алексей II, вот в 1998 году было принято особое определение синода об ошибках, о злоупотреблениях в практике душепопечения, и потом в 2003 году обращение к Патриархальному собранию святейший патриарх Алексей говорил прямо, что вот раболепие одних порождает всплаве с высокомерием других, порождает гремучую смесь, нехристианскую смесь. Совершенно верно, совершенно верно. Но как людям от этого удерживаться? Я думаю, что здоровая приходская жизнь, вот тут вот ответ был бы на ваше предостережение, ответ был бы приход. Он приходит в храм один, вот приход. Приход – это не акт прихода, а община. Вот что такое. Приход – это община. Если он приходит, раскрывает дверь в храм, постоял, помолился, перекрестился, быть может, даже исповедался, почтил святых даров, повернулся и ушел. Вот это вот недостаточно. Это хорошо, но недостаточно. Потому что он должен, этот человек, он или она должны участвовать в жизни прихода, участвовать в жизни общины, знакомиться с людьми, знакомиться с духовенством, помимо богослужебного процесса, помимо исполнения таинств, узнавать разные стороны христианской жизни. Тут разные слушают голоса, увидят таких людей, других, порекомендуют ему книги, литературу, журналы, статьи. Какое-то начнется многообразие вот этих вот путей, этих встреч с Господом, чтобы эта встреча с Господом не была, так сказать, ограничена каким-то, одним каналом, связанным с личностью человека, чтобы эта встреча с Господом была встречей в церкви.
Если приход – это место встречи и площадка для этой встречи, да, то приходит на ум то, что отношение Христа с церковью часто в богословской литературе сравнивается с брачным отношением. Да. Но если человек становится в приходе как бы членом этого вот брачного союза, то тогда, возможно, ему придется переживать все те этапы, которые при становлении семьи в личном плане человек испытывает. То есть сначала вот влюблённость безоглядная и желание быть вместе, потом начинается процесс узнавания, и он не всегда проходит без сучка, без задоринки. И молодые семьи – это поле всевозможных кризисов. И в церковной, приходской жизни такие же кризисы начинаются при этом вот узнавании. И насколько, как удержаться, как есть психологи семейные, которые подсказывают, как удержаться и не развалить еще не созданную семью, как удержаться и не потерять это место встречи с Богом, обидевшись на какие-то неправильные с вашей точки зрения слова или не то поведение, и как пройти этот сложный период до того момента, когда как в семье на каком-то этапе супруги начинают жить как единый организм.
Очень хорошее замечание, и аналогию, которую мы проводим, как и всякая аналогия, имеет позитивную часть, то есть сходство, но и различия тоже есть в любой аналогии. Почему она аналогия? Это не идентичность. Начнем с того, что вот слова Спасителя о том, апостола Павла, о том, что церковь – невеста Христа, или притча про Спасителя о брачном пире, относится к тем временам, когда брак был устроен немножко по-другому. И в те времена, судя по всему, женихи и невесты, молодожены проходили свой путь друг к другу иным путем. Они друг друга до брака вообще не знали. Вообще даже не могли не знать, кто на ком женится и кто за кого замуж выходит. Их выдавали замуж, женили старшие в очень большом числе случаев. И их любовь начиналась, не приводила их к браку, их чувство, чувственность не приводила их к браку, а развивалась в браке. Развивалась в браке, они с другом знакомились, молодые люди, и обретали все то доброе, что им дает брак. В наше время по-другому это происходит, и брак переживает определенные неприятности, мы знаем, катастрофы многократные, и религиозная тоже жизнь переживает разного рода неприятности, трудности за счет очевиднейших причин, просто незнания, неумения, непонимания людей, куда они пришли, чего они хотят и где они находятся, и что здесь происходит. Я бы сказал, что, переходя к практической стороне, как-то слушали, решили, решить надо следующее, что надо с первых дней своего христианского бытия употребить все усилия на христианское просвещение с эмоциональной базы переходить на базу рациональную, разумную, подключать разум, знание. Вот чем сильно наше время, наличием информации, наличием огромного количества информационных ресурсов. Не во времена Спасителя, не во времена Иоанна Златоуста, не во времена Филарета Московского, не даже 50 лет назад ничего похожего, отдаленного не было, не обладали христиане таким колоссальным богатством, такой колоссальной доступностью всего огромнейшего духовного, информационного, просветительского наследия церкви. Буквально нажми кнопку, даже не слезая со стула. Еще 10 лет тому назад говорили, вот приходите в книжный магазин, вот церковный лак, вон там книг полно, читайте, читайте. Еще не даже в клавку не надо ходить. В магазин же не надо ходить. Просто сидишь на месте, там у кого сотовый телефон, нажал одну, другую, третью кнопки, и читай, постигай, узнавай, смотри, слушай, учись, чему ты хочешь.
А нет ли здесь опасности? Говорят, что даже самой полезной пищи, если ее очень много съесть, можно отравиться.
Верно, верно. Отравиться всегда можно, отравиться и присытиться. Но смотря кому как, если кто-то вышел из концлагеря, то ему надо усиленное питание, как ни крути. Или если он был истощен, изможден, там какой-то тяжелой болезнью, врач прописывает усиленное питание. Так вот, огромному большинству людей, которых я встречаю, фактически, по факту говорю своему, и я думаю, вообще церковному, подавляющее большинство наших сограждан, а наше большинство наших сограждан желают быть православными христианами. Так вот, этому огромнейшему большинству наших сограждан требуется усиленное питание знаниями, информацией, сведениями, пониманием того, что такое христианство, что такое церковь, что такое история русской церкви и что такое христианская жизнь. Из них, может быть, какие-то отдельные лица будут в опасности излишнего перекармливания. Ну, с ними отдельная уже работа тогда.
Вернемся к этой теме после маленькой паузы. Напомню, сегодня в гостях программы «Светлый вечер» иеромонах Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».